Вот. При том, что ты будешь это монтировать, не я, поэтому как бы...
А может, ты смонтируешь?
Не.
Я уже два отмонтировал.
Но у тебя же времени больше свободного сейчас.
Ну, я вот думаю, что-нибудь надо мне заняться, чтобы не было этой отмазы у тебя.
Ладно, хорошо, давай, это ты, а следующее?
Да, ну хорошо. А вот представь, я найду себе работу специально, чтобы у тебя не было отмаза, чтобы ты монтировал подкаст.
А я уйду со всех работ, чтобы монтировать подкаст ради этого.
Нет, ты найдешь себе вторую работу.
Ну, вообще, я думаю, если бы мы оба ушли с работы, то наш подкаст бы гораздо быстрее развивался. У нас были бы и гости уже, и спонсоры там, и вообще все, что на свете. На нескольких языках бы записывали.
Надо вызывать гостей. А что, прикольно, да, на английском еще записать?
Не, я тебе говорю, так иногда бывает. Я видел на Ютубе такие каналы, где, например, там вот есть такой канал, девушка, которая уехала в Германию учиться, она записывает два видео на какую-то тему, одно на русском, а другое на немецком. И обычно у них сценарий примерно один и тот же, но как бы видно, что он два раза записывает, это как бы не озвучка и ничего.
Угу, ну то есть то она есть... вообще еще язык изучает и, ну, аудиторию расширяет, потому что...
Да,
представляешь. Языковые как... аудитории разные совершенно.
Угу. И мы можем, например, еще третий язык какой-нибудь выбрать, и четвертый, и вообще у нас много будет
контента. Допустим, мы захотим выучить там какой-нибудь французский язык, и мы можем такой еще образовательный проект сделать. Подкасты вместе с языком.
Это знаешь, когда в книжках для изучения иностранного языка там есть аудирование, и там, значит, диалоги типа, знаешь. Угу. Вот у нас примерно так же на самом деле. Возможно, кто-нибудь учит русский язык и учится по нашему подкасту.
То, наверное, ничего не понимают.
Нет, наверное, они что-нибудь понимают.
Мне все время все говорят, то, что в нашем подкасте ничего не понятно, потому что очень много технического сленга.
Ну, это знаешь, как есть английский и технический английский. Тут то же самое.
Да, ну потому что многие не понимают, что такое, что за фичи. Что за фичи там, а?
Я не знаю, как можно выжить вообще в мире. Не знаю, что такое фича. Ты вот говоришь, что ты уже устал отдыхать. Что ты собираешься делать? И вот что же ты делаешь?
Блин, ты такие сложные вопросы задаешь, очень сложные, но важные. И я просто не знаю себе, чем занять себя. Я как бы сейчас делаю школу, и просто на это время какое-то уходит, но чем заполнить остальное время? Вот в чем вопрос.
Угу. И какие у тебя идеи?
Я даже думал реально пойти на работу какую-нибудь, чтобы что-нибудь делать, потому что просто так везде сидеть весь день, это как-то очень скучно.
Блин, какая-нибудь работа, ты можешь в Маке работать.
И я даже, ну почему бы и нет?
Интересно. Нет, знаешь, это должно быть что-то такое, что не отнимает много времени. Потому что если ты работаешь в каком-то общепите, там очень напряженно, мне кажется, достаточно долго.
Ну это стрессовая работа, да.
Ну да, и мало денег. Поэтому надо что-то вот на чили, ну чтобы у тебя было много свободного времени.
И интересно еще, вот что.
Не, ну это может быть интересно с точки зрения того, что ты никогда этим не занимался просто. Тебе первое время на любой работе будет интересно, даже если это там...
Была такая мысль, то что вообще по-хорошему нужно попробовать много профессий, много сфер разных. То есть это обслуживание, общепиты, вот все эти там, не знаю, какой-то сервис может быть, курьер. Это же, по-моему, отличная тема курьером узнать весь город, потому что ты бываешь во всех районах, во всех разных уголках.
Это интересная идея, конечно, да, но тут все равно список того, какие работы я бы выбрал, он был бы, конечно, ограничен. Например, курьер и дворник я бы точно не выбрал. И общепит я бы выбрал не любой, далеко.
Но ты можешь просто поработать там пару месяцев и понять, как там изнутри все это работает. Ты пойдешь в какой-нибудь ресторан, и ты поймешь, как там, например, готовят, да, как там устроена кухня, вот это все изнутри.
Или знаешь, есть такие видосы на канале Discovery про то, как там карандаши делают, как там, как работает повар, как там еще кто-то что-то делает. То есть там иногда про то, как что-то производит, а иногда там еще бывает про то, как где-то что-то работает там. Вот как повар там условно готовит, вот там про это.
Слушай, я придумал идею крутую.
Ну?
Это обзоры профессий на YouTube.
Я думаю, такое есть, кстати.
Да?
Нет, знаешь, есть, вот опять же, по телеку есть всякие такие штуки, типа, самые ужасные работы там, и там чувак едет, короче, и один день работает на самой ужасной работе.
Топ-10, да?
Ну да, там реально, там они какие-то чистят какие-то мусорные штуки, там он в каких-то трубах лазит, что-то чистит, что-то такое.
Не, прикольно бы вот обзор профессии, ты такой приходишь, у тебя есть какие-то критерии, ты там оцениваешь, снимаешь видосик, рассказываешь, да, а потом в конце ставишь оценку. Ставлю работе там кассира в Макдональдсе 4 из 10.
Это, конечно, кеково смотреть, но представляешь, сколько тебе надо времени на это потратить?
Понятно, что это будет масштабный проект, но зато такого нигде нет. Это как профориентация. У некоторых проблемы с выбором профессии. Ты такой посмотрел видос, как знаешь, как обзор там на фильмы или на книги, в общем, чтобы не тратить время много, ты берешь и смотришь обзор.
Я думаю, люди не смотрят обзор на работу в Макдональдсе. Если уж им приходится работать в Макдональдсе, то они как бы, скорее всего, не особо выбирают.
Не приходится выбирать, да?
Не приходится выбирать, да. Ну, с другой стороны, может быть, ты хочешь выбрать между двумя похожими там.
Ну да, или ты поступаешь в университет, да, и ты такой, ну, кем я буду работать, что я буду делать?
О-о-о-о-о, давай лучше обзор универов, вот это гораздо круче тема.
Обзор универов?
Ты смотри, ты поступаешь на первый курс, учишься полгода, потом вылетаешь и перепоступаешь.
Какой-то у нас получится максимум один вуз в год.
Ну и чё, масштабный проект.
Сезон, первый сезон там, знаешь, вышка, второй МГУ.
Да, реально, крутая тема.
Шарагу какую-нибудь ещё надо. Шарага изнутри.
5 самых плохих универов.
Топ-5, да. И вы не поверите, что там на пункте 4.
Да-да. Вообще крутая тема, на самом деле, с универами. Мне кажется, надо зафорстить.
Да, но вообще вот обзоры на все это реально же полезно. То есть ты сам лучше узнаешь, и другими, с другими еще делишься.
Я вот тут недавно слышал подкаст про то, как там, значит, две девушки начинают свой как бы проект, бизнес, и вот они как бы эпизодами записывают, что у них происходит. 2 раза в месяц они записывают, как у них дела, что у них нового, какие у них были истории, там еще что-то. Они записывают, как они на какие-то встречи ходят, как они что-то до встречи обсуждают, после встречи, пытаются понять, как им дальше развиваться и так далее. То есть ты, например, можешь тоже пойти на какую-нибудь работу и там вот записывать видосы, типа влог, как вот ты на этой работе что-то делаешь.
Ну это влог, да?
Ну нет, у них это подкаст, но у тебя может быть влог.
Ну, я подписан на чувака, программиста, который записывал влоги о том, как он работу ищет, и, в принципе, это интересно. То есть, как он ходил на собеседование, что его там спрашивали, и какие результаты, и интересно вот следить за развитием человека в профессиональном плане.
Ничего себе. Не, вот это, кстати, прикольная идея. Да, ну так что, в общем, ты решил делать-то, помимо своего проекта?
А, вот я, появилась идея записать скринкасты. Что-нибудь такое образовательное. Ну, пока вот школа не началась еще, но можно записать что-нибудь такое в онлайне. Какой-нибудь мини-туториал, серию, знаешь, про веб-разработку, либо про мобильную разработку, либо про дизайн, что-нибудь такое, чтобы выложить на YouTube, и можно было, знаешь, чтобы кто-нибудь мог загуглить, как писать на рельсах, и был такой цикл полноценный, чтобы можно было создать свое приложение, просто посмотрев скринкасты на YouTube. Мне всегда нравился такой формат, где показывают, как что-то делают. То есть есть такие книжки, где теория чисто, да, есть это, вот есть это, а есть практические видео, где чувак с нуля из ничего создает какое-то приложение, какой-то проект.
Ну, скринкасты вообще это интересно про разработку особенно, потому что ты видишь сетап другого чувака, там, ну, чаще всего вот дело не в том, именно, что именно вот он, как именно он делает приложение, а вот то, какие он инструменты для этого использует, скорее всего. Как у него текстовый редактор настроен. Там,
даже самые тонкие мелочи, типа шорткаты.
Да, и шорткаты тоже.
И вообще, ну, вот такие мелочи, как он окна располагает на экране, какие там приложения он использует. Потому что все это в книжке, этого ты не найдешь.
А это прикольная тема.
Поэтому вот хотелось бы такие качественные видео записать. Вот мне очень нравились Destroyal Software. Вот там очень качественные скринкасты, такие, знаешь, коротенькие, но очень полезные. И вот это, по-моему, классика, это прямо стандарт скринкастов, потому что он очень много времени уделял монтажу, и там реально все ненужное вырезано, и самое важное только есть.
Угу. И у него сетап сам прикольный. Он все писал в Vim, у него было там очень много все круто настроено, поэтому я тоже смотрел такой...
Да, какие-то такие сложные штуки, вот после этого мне захотелось выучить Vim и вот все эти, ну, разные штуки для продуктивности. Поэтому Destroyal Software для программистов, там видосы немножко старые, но все равно они актуальны. Там про работу с терминалом, в принципе, это вечная, мне кажется, тема. Про какие-то тонкие детали в языках разных, в Ruby, в JavaScript. И паттерны. Советую.
Ссылку можно найти в описании. Тут важно сказать, что все видосы Destroyal Software, они не в публичном доступе, их надо было покупать у чувака на сайте, но можно где-нибудь в интернете найти там, или у кого-нибудь.
А, мне кажется, я скачал на торрентах.
Пират.
Ты должен был сказать, что полиция выезжает сейчас.
Точно, точно. Это прям как тот другой подкаст, где, значит, берут интервью дизайнеров, и там они все время спрашивают что-то в стиле: расскажи, как ты там впервые начал там что-то дизайнить, и он рассказывает: вот, я там учился в школе, спиратил Photoshop. И там практически все говорят о том, что вот они все первый раз Photoshop украли, и они все время шутят про то, что полиция уезжает каждый раз, когда там ты это говоришь.
Эта шутка смешная каждый раз, но вообще это понятно. То есть как ты, как начинающий дизайнер там, или разработчик, начнешь что-то делать, если тебе нужен инструмент, но у тебя еще нет денег?
Не, ну да, согласен.
И ты не готов инвестировать $100, потому что ты еще не уверен, будешь ли ты этим заниматься. Особенно в России. Помнишь, да, там лет 10 назад это вообще были бешеные деньги. Там Photoshop стоил 10 тысяч рублей.
Вот то, что они пришли на подписку, это, конечно, супер круто. Но, ну, или хотя бы им надо... То есть тут как бы подписка решает, конечно, как-то проблему, но то, что он раньше стоил очень дорого, конечно, это, типа, у тебя нет вариантов. Но он даже в долларах достаточно дорого стоил. Нафига тебе его покупать, если ты его можешь спиратить и так попробовать? У тебя никакого нейтрала, нет ничего.
Попробовать. Мы попробовали всего лишь. А потом еще раз попробовали. А потом еще.
А потом перешли на скетч.
Я вообще стараюсь, если есть какая-то опция не использовать софтвер от Adobe, я не использую. В общем, только Lightroom я пользуюсь для редактирования фотографий.
Ну вот та вот эта фигня Creative Cloud-то у тебя установлен, наверное?
А, нет.
Нет? А, о, ну тогда
я классно. Я его как-то удалил, но это было ничего. Сложно.
Хакер, тебе надо делать скринкаст, как ты удаляешь, короче, Creative Cloud отдельно,
чтобы Lightroom... Я буду продавать это за деньги.
Это о, да, неплохо, кстати. Знание. Ты можешь, знаешь, это как вот объявление на подъезде, типа, в вашем доме там живет.
Удалю вирусы эти, которые, баннеры, которые на весь экран, и удалю Creative Cloud с вашего компьютера. Пенсионерам скидка по промокоду 2DSHOW.
Ссылка в описании, да.
Ссылка в описании.
Аккаунт Еду Дани, где он, значит, удаляет Creative Cloud с вашего компьютера. Я, кстати, я думаю, это опасно, кстати, так говорить. Я бы на твоем месте вырезал это из этого эпизода, иначе тебе все будут писать. Пожалуйста, удали Creative Cloud с моего компьютера, и ты потом будешь сидеть там это офигевать.
Кстати, когда я сдавал ноутбук в сервис, знаешь, что меня попросили?
Ну?
Меня попросили пароль от моего MacBook'а.
Я тоже как-то, знаешь, что я делал? Я даже просто, они должны были открутить крышку и пылесосить внутри, почистить от пыли и поменять там термопасту на проводцы, что-то такое. И у меня они тоже попросили этот дурацкий рутовый пароль. Я очень долго мялся. Я такой, не хочу, я
доплатил. В итоге что?
Ну, в итоге пришлось дать, ничего не поделать.
А я им не дал пароль.
Или я сделал гостевой доступ, я не помню.
Я сделал гостевой, да, вот это правильное решение, но, по-моему, если вот Apple узнает про то, что они просят этот пароль рутовый, мне кажется, этот сервис прикрыли бы давно уже.
Возможно, мы с тобой в одном и том же делали.
Ну, в общем, у меня теперь MacBook с новой клавиатурой и, как оказалось, я выяснил это через неделю, с новой батареей. Настолько сильно припаяна клавиатура к батарее, что пришлось менять все, весь вот эту верхнюю крышку, верхнюю панель.
А, я думал, они просто так ее поменяли, нет?
А, нет, потому что это одна часть. И там мне прямо дали чек, где написано: стоимость детали 45 тысяч рублей.
Чего? Представляешь, у тебя да? Клавиатура, тебе на 45 тысяч поменяли часть на ноуте?
Ах, ну, это деталь, да, клавиатура плюс аккумулятор. Жесть. Ты прикинь, эта деталь тебе стоит?
Ужас какой.
Потому что это не просто клавиатура, это не просто одна клавиша. Чтобы заменить какую-то, чтобы неработающую клавишу, нужно всю клавиатуру поменять с батарейкой.
Пипец. Ну, зато ты в течение 4 лет еще так сможешь сколько угодно раз сделать.
Ну, ладно, в общем, мне починили клавиатуру за 2 дня или 3 дня, и я доволен. Бесплатно.
Угу. Да, это прикольно. Ну, вот я уже, похоже, смирился, что мне придется такое же купить.
Да, в прошлом эпизоде мы обсуждали MacBook'и новые, и там оно стоило сколько? 190-200 тысяч, что-то такое, да, за 15-дюймовую версию, 256 гигабайт памяти. И что ты решил?
Ну, я пока ничего не решил, но вот, скорее всего, я склоняюсь к тому, чтобы купить такой... А, по-моему, там НДС еще 30 тысяч, и можно их вычесть, и будет, наверное, ну, более-менее.
Как там твой проект?
Какой из?
Который ты хотел доделать вот-вот, и сейчас будешь делать свой тайм-трекер.
Проект, который я делаю вот-вот в процессе. У меня вообще как так получилось, что у меня очень много проектов, и все вот-вот-вот заканчиваются. Ну, я вот уже, знаешь, на пути, чтобы они заканчивались. Раньше, например, я как-то на выходных практически все время что-то делал, а теперь я на выходных стараюсь отдыхать, например. Вот, я вот хочу минимизировать все время, когда я работаю, чтобы мало работать, и много отдыхать и делать всякие интересные штуки.
А ты найдешь новые проекты, или они закончатся, и все, и ты будешь отдыхать?
Я хочу как раз, вот если говорить, да, про глобально, то у меня цель минимизировать количество вещей, которыми я одновременно занимаюсь. Да, чтобы это было меньше проектов, чтобы можно было сконцентрироваться, сфокусироваться на чем-то одном. Если говорить о том, что вот, да, а что ты делаешь, кроме того, что ты вот занимаешься каким-то проектом, это я хочу, чтобы был вот, например, какой-то сайт-проект маленький свой, который я сам делаю чисто для себя. Например, тайм-трекер. И как бы это, от этого много преимуществ, у меня такого как-то никогда не было, что есть какой-то свой проект, которым ты можешь делать, что хочешь.
Ну, по-моему, вот ты сейчас с трех проектов можешь поднять бабла очень много, и как раз-таки вот эти средства помогут тебе заняться своим проектом.
Ну да, вот я так, в принципе, и планирую.
Ну, у меня такая же ситуация была зимой, когда у меня было там три проекта, и я просто офигевал, потому что, ну, сложно успеть и в голове удержать все это, и вот как раз-таки все эти проблемы с профилями в Google Chrome сейчас сократилось все до нуля. Хорошо, когда есть что-то определенное.
Ну, ты вот говоришь, что тебе теперь нечем заняться, ты не знаешь, что делать.
Да, вот, большая проблема.
И как тебе кажется, что вообще надо делать в такой ситуации? Мне кажется, вот я бы, если бы я прямо сейчас внезапно оказался в ситуации, что я не знаю, что делать, я бы ничего не делал.
Я вот ничего не делал целый месяц.
Потом я бы, вот недавно я понял, что я что-то совсем не учусь, и я бы начал учиться чему-нибудь новому. Ну, не обязательно кардинально новому, но хотя бы там развиваться в каких-то смежных областях.
Пойти работать в общепит.
Нет, в общепит это экстремальный какой-то вариант. Это прикольно. Ну, кстати, вообще интересно. Мне кажется, тебе нужно сходить все-таки, чтобы у нас был отдельный эпизод, где мы обсуждаем только это.
Отдельная тема для обсуждения, да. Я пошел работать в Макдональдс.
Да-да.
Сначала уборщиком, потом поваром, потом кассиром.
Это будет антиреклама твоего буткэмпа.
Ага. Или наоборот.
Почему?
Яркий пример.
А, типа, ты как будто переходишь оттуда. Ну, это фейк будет. Все эти разоблачат, скажут. Он на самом деле уже был разработчиком заранее. Это все обман.
Или разработчик деградирует.
Ну да, мне кажется, это скорее выглядит как деградация. Хотя, с другой стороны, может быть, это какой-то, знаешь, ты проходишь туда работать, и там все, короче, до этого были разработчиками.
Это да, это когда, знаешь, разработчики обесценились, они больше никому не нужны, и вообще зарплаты низкие, и вот они и перешли обратно в Макдональдс.
Да, это, скорее всего, когда вот роботы станут за нас писать код, и мы все будем не нужны.
Грустно. На самом деле, если это будет видео, можно будет просто перемотать, ну, сделать его в обратную сторону с конца до начала, и будет, как будто я прокачивался.
Да, никто не заметит.
Вот, лайфхаки. Я уже подумал над тем, чтобы найти какой-нибудь проект на фриланс. Чтобы была какая-то свобода, и можно было путешествовать и куда-то ездить, свободный был такой график. Попробую поискать какие-нибудь проекты, может быть, что-нибудь есть. И, ну, и такие проекты, в которых можно будет что-нибудь новое выучить.
Может быть, я тоже об этом, кстати, когда-то думал. Мне кажется, мы обсуждали уже тоже в подкасте, что я бы хотел попробовать выбрать другую технологию какую-нибудь, да, немножко поучиться самому, а потом устроиться на удаленную работу где-то, где вот это применяют, но там младшим каким-то разработчиком не на полный день, а на часть дня. То есть ты как бы иногда этим занимаешься, ты как бы и учишься, и одновременно что-то кому-то делаешь. Это достаточно прикольно, мне кажется.
Да, слушай, это вообще неплохо.
Вот, то есть вот это, мне кажется, вообще оптимально. Так что вот это я бы тебе рекомендовал.
Я вот, например, хочу очень прокачаться в дизайне, и я уж такой думал, может быть, мне пойти кто-нибудь джуниор-дизайнером работать, ну, в команде, чтобы там, знаешь, можно было кого-то поучиться и прокачаться. Вот, потом уже можно пойти на фриланс работать или удаленную.
Это вообще интересная стратегия. Мне кажется, так можно чему угодно научиться. Тем более, если есть возможность работать удаленно и не целый день.
Вот когда я говорил про новые профессии, я имел в виду вот не Макдональдс пойти работать кассиром, да, вот какие-то такие профессии интересные, ну, креативные. Например, меня очень интересует видео и музыкальный продакшн, да, то есть можно пойти к кому-нибудь в подмастерье и реально там чему-то научиться и прокачаться. То есть это работает почти в любой сфере. Вот обзоры вот на такое.
Не, ну, блин, на это интересно будет смотреть обзор. Хотя, не знаю. Ты можешь просто сделать влог, как ты просто что-то делаешь.
Или так, даже так можно. В общем, хочется выйти вот за рамки вот этой разработки, которая вот порой превращается в однотипную, да, есть там проекты похожие, и заняться чем-то вообще из совершенно другой области. разнообразие добавить.
Ну, мне кажется, вот даже дело не в разнообразии, просто есть вот ощущение, что ты не развиваешься, ничему новому не учишься.
Да.
А мне кажется, всегда надо вот куда-то вот двигаться, чтобы что-то происходило.
А еще очень хороший аргумент то, что там люди совершенно другие. То есть, если ты там в какой-то стартапе работаешь с программистами и дизайнерами, у тебя только одна тусовка, да? А если пойти в другую индустрию, там уже совершенно другие люди. То есть же какие-то другие креативные индустрии.
Ну да. Ну, то есть, главное, короче, не стоять на месте и что-то придумывать. Но это можно сделать вообще, на самом деле, только если вот ты в ситуации, как ты. Вот я, например, сейчас так не могу. Мне надо разобраться со всем этим старым и ничего нового не брать, тогда я смогу...
Ну, сейчас доделаешь. Сейчас,
сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас,
сейчас, сейчас. Буквально последний месяц остался, да, да, да.
Да, да.
Слушай, ну как бы вот твое состояние с доделыванием проекта не оказалось вечным?
Ну, не, ну то есть, знаешь, конечно, я могу все время шутить про то, что вот-вот я доделаю, на самом деле ничего не происходит, но все равно я вот уже как бы это меньше происходит. То есть вроде как все действительно движется к тому, что у меня проект становится меньше, я делаю меньше вещей это время.
Просто очень легко взять новый проект, а вот довести до конца его уже, ну, в разы сложнее.
Ну да, я вот тут недавно с кем-то общался, с чуваком, и он говорит, что вот я там один проект взял, и тут еще другой. И третий, и он как бы только-только начинающий, то есть не очень хорошо все понимает еще, не очень много опыта, но он уже, знаешь, везде все проекты взял, здесь устроился стартап, там устроился, тут еще взял какой-то проект, еще у него свой какой-то проект. Я такой слушаю, это, блин, пипец, невозможно это все сделать. Как тебе кажется вообще, как нам дальше развивать подкаст? Мне кажется, вот мы к этому моменту уже дошли.
Нужно гостей звать, это точно, потому что крутые гости, они еще привлекут народ.
А ты думаешь, они были должны быть по тематике как-то или нет?
А у нас тема очень широкая. Понимаешь, продуктивность и технологии есть везде.
Ну да, ну конечно.
Ты так сказал, ну да.
Ну все, то есть я не понимаю, конечно, до конца, о чем мы будем спрашивать чуваков, когда они будут у нас в эпизоде.
Да просто про то, как они работают. По-моему, это все время интересно. Особенно, если это другая сфера.
Вот, если про то, как работает кто-то, это, кстати, интересно, вот если просто так спрашивать.
Да, ну вот как ты рассказывал, то, что вот на Discovery есть программы, как там изнутри все это работает, мы можем тоже спросить...
Как карандаши делают.
Да блин, не про это. Просто как работает там, не знаю, в компании медиа, например, или, не знаю, в киноиндустрии. Что там вообще происходит, потому что мы же не знаем.
Ну да, да, кстати, прикольно. Так что, да, если вот вы сейчас слушаете, у вас есть какие-то идеи, кого бы хотели послушать, или вы, например, сами хотите прийти к нам в подкаст и рассказать, чем вы занимаетесь, то вы можете написать нам в Твиттере 2DShow.fm, и мы вас, конечно же, пригласим. Придумаем, как это разбудить, и все будет классно.
Да, потому что вот смотри, мы используем там Trello и Slack, что-нибудь такое, да? А что используют журналисты, например? Как они там взаимодействуют? По почте или что-то у них свое, может?
Кстати, если про Slack я тут ворвусь. Вчера мне пришло письмо на почту о том, что, помнишь, мы обсуждали, есть у Atlassian вот этот чат,
который, да, как да, Slack, который в бету Sprite. Вышел, да?
Да-да, угадай, что произошло.
Он закрылся.
Он закроется в 2019 году, потому что у них стратегическое партнерство со Slack. И теперь команда Stride будет помогать Slack делать Slack лучше. А Stride они закрывают.
Делать Slack лучше. Он теперь будет открываться не одну минуту, а 59 секунд.
Оптимизировать загрузку будет, да-да-да.
Мне кажется, нужно все силы потратить на это. Это такой самый bottleneck. Все, что, ну, то, что меня заставляет использовать другие вещи, другие приложения.
Ну, не знаю, тут, на самом деле, я его не так часто запускаю, поэтому я с этим почти не сталкиваюсь. Обычно у меня открыт в этом, в браузере, и все.
Да, кстати, плюсы работы фрилансером, это тебе не нужно использовать Slack.
Кстати, небольшой фуллап еще. Помнишь, я как-то говорил, что я хочу перейти на один
1S.
Профиль в браузере? Нет, на 1С я не хочу перейти. На один профиль паролся, и я это сделал. Вот основная моя проблема была то, что у меня YouTube на одном Google аккаунте, а почта на другом. Оказалось, что если все-таки Google смог в то, что если у тебя в разных сервисах ты залогинен под разными аккаунтами, то он не пытается тебя насильно переключать.
То есть ты в YouTube залогинился с одного?
Ну, то есть, на самом деле, он, если YouTube открыть, он показывает все мои аккаунты. Но как бы по дефолту он всегда открывает один тот же. И почта всегда тоже один тот же. И они разные.
Слушай, ну неплохо. То есть твоя проблема решена, и теперь у тебя жизнь проще.
Да, очень, очень классно теперь. Вот.
Хэштег минимализм.
Да, то есть я вот стремлюсь теперь к минимализму. Меньше всяких штук использую. И, кстати, я перестал работать с внешним монитором. И уже это не делаю месяца два, наверное. Осталось только 15-дюймовый ноутбук купить.
Теперь у тебя есть мотивация закончить все проекты.
Да, именно.
Да, 21 июля у нас прошел митап по Ruby, и вообще это был интересный опыт. Очень много народу пришло. Мы проводили его в Рокетбанке. Это митап был по Ruby. Приходить на митапы — это интересно, но еще интересней заниматься организацией митапа, потому что ты понимаешь, насколько там все сложно. Ты приходишь, тебе нужно подключить проектор, тебе нужно место, где показывать слайды, тебе нужен кликер. Вообще, чтобы все прошло гладко, нужно приложить очень много усилий. Это не только, это не просто собрать докладчиков и позвать всех в одно место и в одно время. Это гораздо больше.
А какие бы ты дал рекомендации человеку, который хочет свой митап организовать?
Это прийти заранее на площадку и попробовать вообще как-то, ну, провести. Нужно организовать слайды и посмотреть, все ли работает. У нас, например, была проблема с кликером, то, что кликер не работал. И это, знаешь, как на презе первой айфона, где Стив Джобс показывал айфон и показывал, как там работает Safari. И ага. Была такая же тема, то, что сеть Wi-Fi была перегружена, и Wi-Fi на айфоне не работал, на сцене прямо. И Стив Джобсу пришлось попросить всех выключить свои ноутбуки, отключиться от Wi-Fi для того, чтобы он смог презентовать Safari в айфоне. Это была первая презентация, и он прям очень бесился. Вот, у нас было примерно то же самое, потому что очень было много народу, а расстояние от кликера до ноутбука было очень большим, поэтому очень плохо ловило.
В общем, ты научился теперь делать все лучше.
И мы даже планируем следующий митап. Это будет митап в Питере в августе.
Ого, да, прикольно. А вообще тебе кажется, что людям надо пробовать? Ну, то есть, предположим, я думаю о том, чтобы организовать свой митап. Нужно ли мне это делать, или мне нужно как-то по-другому все-таки реализовать свои потребности?
Но если митапа по этой теме нет, то однозначно нужно.
А если есть?
А если есть, то, наверное, прийти и посмотреть, как там вообще атмосфера, да, потому что не везде эта атмосфера идеальная. Бывают такие слишком формальные, вот, или слишком такие для продвинутых. И посмотреть, и, наверное, прийти там, и если не нравится, то сделать свое. Потому что вообще в профессиональном росте связи вообще это почти что все. И кто знает, может, найдешь следующую работу на митапе. Или найдешь чувака, с которым делать проекты. Либо, если ты там работаешь в своей компании, ты можешь там найти себе сотрудников. Это очень крутая тема для нетворкинга.
Ну и вообще это решает ту проблему, о которой ты говоришь, что если ты работаешь где-то в одном месте, то ты всегда общаешься с людьми, с которыми как бы ты и так все время общаешься. И у тебя мнение может, ну, как бы не меняться из-за того, что ты не видишь других точек зрения.
Да.
Вот, а на митапе как раз ты можешь пообщаться с другими людьми, может быть, что-то новое узнать там и так далее.
Да, да. Или, допустим, ты хочешь поменять профессию, и ты можешь пойти на митап и поспрашивать у живых людей, каково это быть в этой сфере.
Да, интересный момент, кстати.
А вот вообще очень грустно то, что Москва — это огромный город, где живет 13 миллионов человек, но мало мероприятий профессиональных. Почему?
Не знаю.
Даже в городах меньше, там в Берлине, Барселоне, Лондоне, там вот этого в разы больше. И компаний у нас же много. У нас же много компаний.
Но культура просто не развита. Ну, не, ну, здорово, на самом деле. То, чтобы вот люди там общались, все такое.
У тебя же была, помнишь, идея записать стрим?
Да, я хотел на Твиче. У меня, кстати, вот сегодня у меня обычно такая идея появляется, когда я прихожу в какой-нибудь проект. Или там, ну, в общем, занимаюсь каким-нибудь кодом, который писал не я, и там все так плохо, что просто меня сразу начинает бомбить и начинаю гореть, я всем начинаю писать этому человеку, ты что, блин, сделал? Вот, и как бы в этот момент я думаю, что, блин, я бы мог сделать сейчас скринкаст, как я вот это правлю, и вот. Ну, то есть я бы и так все это правил. Я так мог бы еще и попутно рассказать, как я это делал, и, может быть, в мире было бы больше людей, которые как бы таких ошибок не допускают.
Ну, кстати, это же отличный фидбэк для джуниор-разработчиков. Ты не просто говоришь, что у тебя неправильно сделано, а ты берешь, открываешь кусок кода, записываешь видос и правишь. То есть здесь нужно вот по-другому сделать, здесь нужно что-то переименовать и показываешь. И это, по-моему, более информативно, чем если ты бы сидел с ним один на один и объяснял ему там, знаешь, или в Slack'е. По-моему, тебе стоит этим заняться.
Я вот как раз тоже недавно думал, да, что нужно для того, чтобы делать такой скринкаст. И вот если нужно стримить, то это же нужно, чтобы у тебя комп все записывал, одновременно стримил и с камеры, и с экрана, и со всех сторон, и отправлял это в интернет. И что-то все, мне кажется, будет не очень хорошо и быстро работать.
Тебе нужно начать с скринкастов.
То есть ты думаешь сначала записать просто, да, а потом...
Да, а потом получить. Уже у тебя, когда будет аудитория, да, и тогда ты уже сможешь. Типа, ребят, я вот в 6 вечера начну рефакторить проект какой-то, да, и тогда уже имеет смысл создавать стрим. Да. Ну, в общем, в любом случае, я бы посмотрел на такое.
Да, надо попробовать. Вот я. Сейчас закончу. Подожди, тут сейчас.
Нет, ну, я серьезно. Мне кажется, нужно тебе челлендж на следующий эпизод. Создать YouTube там или Twitch канал, где будет хотя бы один скринкаст.
Хорошо, ладно, договорились. Через эпизод.
Да что за через эпизод? Там делов-то вообще...
Ну, это значит на следующей неделе уже.
Ну, блин, давай быстрее. Я понял, знаешь, какое у меня озарение пришло? То, что все нужно делать быстро. У тебя вот ты вот загорелся идеей, ты хочешь прям все делать, и пока вот у тебя есть мотивация, нужно делать прям все, что ты можешь. Потому что через неделю, через две недели ты уже такой, блин, что-то надоело, и все. А прикинь, если ты бы проект этот доделал, и он бы взлетел. У меня была куча проектов, в которые я прям загорелся этой идеей, а потом хоп, и все, надоело, и я уже другое делаю.
Ладно, хорошо, уговорил.
Лайфхак, делать все быстро.
Хорошо, челлендж на следующую неделю, это чтобы записать скринкаст. Все, супер. Значит, на следующей неделе у нас будет в описании в эпизоде два YouTube-канала с двумя видосами.